Добрый вечер. Мы продолжаем наш цикл занятий на тему размышления о Боге, о человеке. Эти занятия посвящены очень конкретным, важным, центральным вопросам нашего существования. В принципе, это существование зависит в каком-то смысле от решения тех вопросов, которые мы поднимаем. А вопрос, он очень простой. Есть Бог, нет Бога. То есть мы являемся творением или, так сказать, вот из стенки случайно произошли. Все, так сказать. Вопрос стоит ребром, да или нет. У нас было несколько занятий уже, где мы с вами привели аргументы в пользу того, что правоту мнения, взгляда о том, что мир, который мы видим, мир, который мы анализируем, приводит к убедительному выводу о том, что он сотворен. Для этого нужно прослушать предыдущие занятия, естественно. Сегодняшнее занятие, оно как бы завершает этот подход, условно говоря, доказательств. Сегодняшнее занятие будет посвящено вопросу о духовности. Да, есть ли духовная инстанция, да или нет? Есть ли такая реальность вообще? Как правило, мы это ассоциируем с нашей душой. Поэтому иногда спрашивают этот вопрос в форме, а есть ли душа, а нет души. Да, да. И давайте попробуем разобраться в этом вопросе. Почему этот вопрос столь важен? И почему он так связан с самим Творцом? Сейчас мы поймем к концу занятия уж точно, почему, насколько постановка этого вопроса, а ее решение, оно, в принципе, меняет весь наш взгляд на мир. А заодно и помогает решить многие противоречия, сомнения, которые в нас пробуждаются. Так, дорогие друзья, вопрос, он снова ребру. Мы с вами кто? Мы с вами кто? Биологические роботы? Что это, в принципе, вывод из современных исследований. В принципе, это официальное научное мнение. Или мы все-таки человек, люди с душой, с какой-то духовной субстанцией. В принципе, человек – это не то, что, как это представляет себе наука. Естественно, как всегда, очень сложно идти вопреки научному знанию, вопреки тому, что как бы уже проторено, известно, установлено, громко произнесено, очень уверенно. Но тем не менее мы попробуем эту тему независимо разобрать, спросить вопросы необходимые, да, и попробовать на них ответить на уровне здравого смысла, что каждый из нас может понять. Только я снова хочу только повторить, мы только на первом занятии сказали, скажу снова и снова, занятия устные в лекционной форме или в виде урока, они призваны только пробудить в нас интерес к теме. Но так как мы занимаемся темами очень непростыми и очень сложными, на порядок сложнее, чем так, как мы излагаем, то лучше всего обратиться к книге. А еще лучше посидеть и порассуждать, и почитать тут, почитать там. То есть темы эти, они очень-очень непростые. В них нужно как бы погрузиться, нужно подумать, размышлять. Да? А лекционная форма, она призвана только как бы пробудить желание этому и дать какое-то направление, знать, в какую сторону мысль наша идет. Итак, вопрос он такой. Тождественно ли сознание и, скажем так, материя мозга? В каком-то смысле... И в научном, если очень-очень, так сказать, подхода, можно это так определить. Ведь у нас появляется новое какое-то слово «сознание», да, которое мы его поменяли со словом «душа». Слово «душа» что-то совершенно неопределенное. Оно хорошо для поэтов, для лириков, не знаю, для людей с такой с ориентацией больше такой духовной, да, высокой, да, да, но не для, но не для, для людей, которые хотят понять и разобраться это конкретно на уровне доказательств и так далее. Душа – что-то неопределенное. Вполне возможно, с точки еврейской, мы дальше определим и скажем, что имеется в виду, да, но это не наша тема, не тема нашего рассмотрения. Итак, давайте заменим слово «душа» не как принято, скажем, в психологии, так как они вынуждены быть в рамках материализма или то, что сейчас принято звать физикализмом, сейчас мы объясним это понятие, то психология, интересно, она занимается областью приложения, которое не существует, так сказать. Если мы назовем это душой, а души нету, то они же занимаются душой, а если нет души, чем же они занимаются? Поэтому не исключили слово «душа». Это не существует в их лексиконе. А личность, проявление личности, черты личности, черты характера и так далее. Много игры слов для того, чтобы выйти из этого состояния. Так и тут. Мы, слово «душа» снова мы ее заменяем понятием очень общим, куда вложили много смысла понятие сознания. То есть база человеческого существования, его когнитивного понимания, переживания, все, что с ним происходит, мысли, осознание, это все, это, да, это то, что мы называем сознание человека. Что это такое? Нет, если попытаетесь покопаться, то увидите, что нет никакого общего согласия о том, что именно это значит. Это понятие вот настолько оказалось сложным, что туда постоянно что-то включает, еще включает и включает, каждый раз что-то новое добавляет. И, в принципе, она должна чуть ли не включать всю деятельность, я знаю, ментальную человека. И вот вопрос он такой, а что с этим, с этой сознанием? Да? Все понимают о том, что оно составляет основу существования человека, по крайней мере. И не так просто понять, ну, так оно как, оно тождественно деятельности мозга, да? Или оно еще что-то? Еще что-то. Ну, с точки зрения то, что мы называем физикализмом. И тут надо, по-моему, в скобках понять и пытаться понять, что это имеется в виду. И существует только мозг, то есть материальная часть мозга, да, и его деятельность физико-химическая, которая есть. Что такое физикализм? Да, наверняка вы уже слышали, вам гораздо более знакомо слово материализм. Все это знают, учили в школе, да. Что это означает, что в мире, кроме материи, ничего не существует. Это философский взгляд, и о нем мы выучили, много написано, но так как мир продвинулся, да, и стало сложно употреблять слово материализм, то решили из него сделать что-то более современное и назвали его теперь, назвать его по-другому. Его называют физикализм. Почему? И в базе этого понятия понимание того, что все, что есть в природе, можно описать физическими законами. Добавим, кроме физических законов и материи, ничего другого не существует. Вот это, так сказать, научная база, и на этой базе и понимается все в мире, и включая человека с его душой, или как он называется, с его сознанием. Получается, что если у нас есть сознание, мы говорим о сознании, оно должно иметь какие-то материальные качества. По крайней мере, я знаю, каким-то образом проявлять о себе. И вот наука, то есть люди, которые исследуют это, они ищут, пытались найти душу, да, вот так и пытались найти сознание, да. Но проблема, что ее искали всеми возможными способами, которые доступны научной методике, и не нашли. То есть, другими словами, утверждение ихнее, оно как бы объективное. Мы искали, мозгу, и что-либо, что не является материей, и как база материи, молекулы, атомы и так далее, то есть, или какие-то физико-химические процессы. И не нашли ничего, кроме этого. Есть только это, и все, и ничего другого не существует. А если нет, то какой вывод? Вывод о том, что значит, сознания нету, не существует. Оно не существует.
Психология же оперирует
термином. Терминами оперирует, да, но это не означает, что это существует. Оно не... А если оно существует, то только в форме какой-то материальной. Весь вопрос он такой. Если мы хотим понять, давайте начнем, так сказать, попробуем, поймем это как бы чуть-чуть поглубже. Мы хотим чуть-чуть понять, а как можно вообще, в общем, на эту тему вообще рассуждать, как можно доказать, есть это душа, не душа, другими словами. Есть сознание, которое мы ассоциируем с понятием душа, или оно не существует. А если оно есть, то оно должно обладать какими-то материальными свойствами. А если ее нету, то значит, надо как-то объяснить всю деятельность человека, который всю его ментальную деятельность, когнитивную деятельность, его чувства, его ощущение своего «я», его решения, его мысли, его... Все, человек полон всего. Это же надо как-то объяснить, что же это. Значит, нужно нам каким-то образом эту тему разобрать, понять, углубиться в нее. Давайте попробуем, сделаем шаг за шагом, углубимся в этот вопрос. Каким образом вообще человек воспринимает реальность? Как это, чем он ее воспринимает? Каким образом воспринимает? Тут есть много-много вопросов, которые нам могут, если мы разберем их, они чуть-чуть решат нашу постановку вопроса. И... Согласно физикализму, снова повторим это, в мире нет ничего вне законов физики и материи. Да. Что бы мы хотели бы понять согласно этому, получить объяснение, что вся деятельность человеческая, да, человеческая деятельность, о которой мы говорим, с ментальной деятельностью, когнитивной деятельностью, она должна объясниться каким-то образом и физическими законами и материи, которая есть, да, это же очевидно. Давайте попробуем понять и разобраться, так это или нет. Ну, давайте начнем с чего-то простого, чтобы мы просто начали как-то понимать саму постановку вопроса. Мы как-то ее уже разбирали, да, не будем сейчас входить в большие подробности, но очень коротко. Вот человек что-либо видит, наблюдает. Вы наблюдаете меня, я, так сказать, вижу вас. Каким образом происходит этот процесс, и каким образом, а главное, нас интересует его результат. Его результат. Так сказать, вы видите меня как некую картину, я вижу вас как некую такую картину. Как это происходит? Теперь мы все уже люди... подкованные, знаю, там, так сказать, с школьным образованием, мы знаем, каким образом устроен процесс восприятия зрения. Да, я надеюсь, что все это знают, прекрасно понимают. Для того, чтобы вы видели меня, я вас, на нем ходил источник света. Если нет источника света, ничего не темно. Есть полное отсутствие реальности. Для того, чтобы реальность существовала, должен быть, ну, да будет свет. Да, нам нужен что-то, что... высветит, что раскроет нам, что вообще реальность существует. Отдельный вопрос мы тут не будем разбирать. И вот этот свет, что он делает? Ну, мы все знаем. То есть база света, фотоны, элементарная частица света, она доходит до моего, до меня, и, значит, отражается, вы меня видите, то же самое я вижу вас. Это очень условно, все гораздо сложнее, но условно это говорить. Теперь, когда доходит до меня источник света, то есть когда он входит в мой глаз, он там доходит до глаза, там есть хрусталик, он там преломляется, и там есть внутренняя часть, где находится что-то очень-очень удивительное, о котором мы говорили в прошлый раз. там находится некий прибор, который превращает энергию света в электрический сигнал. Преобразователь. Ни с того ни с сего образовался. Электрический сигнал. И он переводит отсюда и дальше информацию эту о потоке света в виде электрического сигнала к нам в тут сзади нас, в зрительный центр. И вот в том зрительном центре так объясняют, создается наш зрительный образ. Я вижу вас, вы меня не видите меня. То хорошо. И вот первая проблема, которая есть, давайте начнем ее разбирать, так сказать, держите на голову хорошо. Мы тут несколько проблем разберем, чтобы понять глубже, где находится эта постановка вопроса. Я хочу вам процитировать из книги классической по нейрофизиологии, написал Джон Никольс, да, он пишет так. Главного чуда мы еще не коснулись. Это чудо из чудес, хотя оно знакомо нам до скуки. Оно настолько обычно для нас, что мы забываем об этом все время. В течение всего периода дневного бодрствования глаз посылает в дебри клеток и волокон мозга непрерывные ритмические потомки крошечных быстрых электрических потенциалов. Сигнал. Это пульсирующая, текущая масса электрического возбуждения в сети мозга лишь отдаленно напоминает перевернутую картину внешнего мира. Электрические разряды, которые сами по себе не несут ни малейшего намека на зрительные образы, ничего похожего на зрительное впечатление не имеют. Тем не менее, вызывают их воображение. Загадка полная, о которой просто молчат. Знаете, тихо-тихо. Всем известно. Все совершенно. Вот она написана в целой книге, толстая книга по нейробиологии, классическая книга, да, он ее описывает это как это чудо из чудес. Прямо и так и пишет. Никакого ответа, никакого понимания научного не существует. Каким образом? Из разрозненных сигналов. В принципе, идет поток информации, который составлен, это типа матрица, колоссальная, невероятная. Сигналов света, который поступает нам в глаз. Оно преобразуется в точно такой же параллельный канал, идет нам сигнал электрический в мозг. Мы знаем, куда это поступает. Да. Знаем, из чего состоит зрительный центр. Но каким образом образуется цельная картина? Никакой связи между этими электрическими сигналами, которые поступают в мозг. Как азбука Морзе, как я знаю, чуть-чуть, матрица идет, как в компьютере. А потом раз, и мы видим картину цельная, как это может произойти. Вот это, и это, в принципе, это первая проблема, и очень-очень фундаментальная, которую вообще непонятно, каким образом, не могу даже приблизительно начать объяснять. Ее так и называют чудо чудес. Надо понять, что любую материальную реальность можно разложить на составляющие. Почему так? Любая материальная составляющая состоит из этого, из этого, из этого. Теперь скажите, можно ли разложить на составляющие, скажем, смысл чего-то, запах, вкус? Есть понятие количества и качества. Мы к этому вернемся неоднократно. Все, что количественное, состоит из этого, из этого, из этого. А качественное, оно цельное. Мысль, идея. Она, как ее разложить? Нету там, ее нельзя, это все это не разбивается на составляющие. То есть ментальные свойства не обладают количественными характеристиками. Теперь, то есть они никак не могут быть подобны материи. То есть если мы видим единый образ, мы его видим, мы видим качественную картину мира. Хотя за ней кроется количественное, но мы-то видим качественное, мы видим что-то неделимое, мы видим единую картину. Каким образом она образуется? Если мы встанем на позицию физикализма, то ответа нету. Для них это чудо чудес. И только самые большие ученые где-то там внутри пишут об этом открыто. Это не заголовок, Это нигде не увидите в, знаю, там, в спорах между, знаю, там, религиозными и нерелигиозными. Вы нигде это не увидите. Это тема, которая очень умело и хорошо замалчивается. Создание единого образа – это просто камень преткновения в физикализм. Каким образом это происходит? Науке неизвестны свойства материи, которые позволяют ей преобразовываться, я знаю, в какой-то пасторальный пейзаж, остроумную фразу, запах розы. Может быть, вы знаете чувство радости? Есть свойства материи, которые могут преобразоваться в это? Вовсе нет. Это единые цельные какие-то образы. Мы говорили о зрительном, но, в принципе, можно говорить и о всех остальных чувственных восприятиях, которые есть. Итак, это первое. Это нерешаемая проблема, то есть разрозненные физико-химические процессы, какими бы многочисленными, сложными они бы не были, принципиально не могут привести к цельным ментальным качествам. Сознание материальными свойствами в этом смысле не обладает. Теперь это первая проблема. Давайте разберем вторую проблему, которая стоит. Да. Давайте предположим, что, ну, каким-то образом разобрали. Есть цельный визуальный образ. Давайте предположим. Неофимон. А кто его воспринимает? Вот на что это подобно? В последние, по-моему, 10 лет создали фотокамеру, которая отчасти очень подобна восприятию человека. То есть дигитальная камера, да, она воспринимает внешний мир, точно так же превращает, в обратную сторону она работает, да, она превращает мир, который есть, в электрические сигналы и в качестве физикалии, вот эти точечек плюс-минус, то есть 0,1, оно хранит эту информацию в, как бы в компьютере этого фото. Теперь есть отличие. Какое отличие? А кинокамера, она, мамаш, подобна тому, относительно подобна, примитивно подобна. Но скажите, она же, вся информация, которая, как и у нас, вроде состоит из электрических сигналов. И там состоит из электрических сигналов, условно говоря. Но только в видеокамере они как находятся, как мертвое состояние. Никто его... Ну, там где-то есть что-то. Но у нас оно находится в живом состоянии, его кто-то воспринимает. Кинокамеру нужно еще что-то, чтобы кто-то воспринял то, что ты сфотографировал, то, что ты снял. Вот этого не хватает. Так и тут. Когда мы говорим о восприятии человека, то мы видим, что есть что-то, что воспринимает все. Это не просто есть технически, как описывает нам исследователи, каким образом это происходит. Фотон доходит до света, преобразовывается в электрический сигнал. Доходит до света. Вы описали все очень хорошо. Но кто его воспринимает? Кто видит? Кто видит? Есть И не только восприятие зрительное, все остальное. Человек съел конфету. Вкусно?
Да.
А кому было вкусно? Ну скажите, кому было вкусно? То есть объяснять все. Каким образом, какие нервы в этом участвовали, все будет объяснено, как это дошло и до какого места. Но кто там? Кому вкусно? Объяснят, почему это сладкое, почему это кислое, почему то. Все можно объяснить. Это да, есть выявить можно. Кто этим наслаждается? Кто видит картину? Кто видит в конечном итоге? Кто там сидит там внутри, кто это видит? Молекулы? Вы же сами говорите, ничего кроме молекул нет. А от того, что мы их составим, еще сложнее. От этого у них появится качество, что они начинают вот так, знаете, вот видеть других, вот литрогеш это как-то, и прийти в такое в радостное состояние духа. Да, молекулы, составьте их, значит, они увидят какую-то картину, которая их потрясает, и они, вау, это как здорово, хорошо, как мне радостно стало. Кому радостно стало? Молекулам. Давайте задумайтесь, чему нас, так сказать, не терять свое мнение, свой здравый смысл, разум свой. Кто воспринимает этот мир, кто им радуется, кто огорчается. Кто там внутри сердится в нас. Это все, что у нас есть, у нас кто-то должен это воспринимать. Где проблема? Проблема она в том, что когда ученые, они исследуют мозг и пытаются понять, где находится это сознание, что они исследуют? Они пытаются раскрыть существование более тонких, более непосредственных носителей мыслей, носителей этого сознания. Да. Но эти все материальные носители. Они никогда не могут обнаружить само сознание, только его материальные носителя, так можно говорить. Что там внутри, они не могут это обнаружить. Почему они не могут обнаружить? А по той, по простой причине. Потому что они его ищут по той же причинно-следственной цепочке, по одной. Сказать, а это почему? То есть столько времени, сколько они находятся в концепции материального восприятия мира, у них нет другого подхода. А сознание находится вообще с другой стороны этого мира. Оно то, которое воспринимает. Надо что-то, чтобы воспринимало всю эту цепочку. Сколько ее не продолжай, там никто не сможет ее воспринимать. Оно только продолжает еще куда-то, а еще дальше. Сейчас пытаются понять работу сознания на уровне квантовом. Ну, уже куда больше. Ну, куда уже, так сказать, больше мы не знаем. Это самое, что называется, дно материального мира. Дошли до него. И там нету ответа. И кванты, и скалярное поле, или это поле квантовое, оно тоже не может это ничего воспринимать. У него нет никаких чувств восприятия. И это вторая проблема. Это проблема сознания, оно по сути остается всегда за кадром. Она всегда как бы неуловима, ее невозможно уловить. Философы сами говорят об этом, о том, что это попытка понять этот мир, она связана в первую очередь с участием работы сознания. Получается, что сознание, оно, так сказать, оно выходит за пределы самого познания этого мира. Это вторая проблема. То есть сознание, оно как бы не является частью этого мира. И оно независимо от него, его невозможно по этой причине, его невозможно найти, его невозможно как бы раскрыть. Третья проблема, которая есть, когда мы говорим, что сознание человека, оно не только воспринимает, да, активно, или пассивно воспринимает все, что мы видим, оно еще активно это интерпретирует. То есть оно придает этому смысл. О, а тут вообще уже непроходимые дебри. Что значит, когда мы говорим о том, что есть интерпретация этого восприятия, то у нас есть то, что мы видим. Мы видим, что получается, что если встать на позиции физикализма, и все, значит, у нас только есть мозг, и только материальная часть мозга со своими там нейронами, и синапсами, и всех, и связями между ними, да, то тогда мы вынуждены приписать им возможность как бы придавать смысл. Но снова давайте, снова вдумаемся. Физикализм это говорит, что есть эти молекулы, и только молекулы, ну и связи между ними, и там, так сказать, это... Значит, что мы должны сказать таким образом, что если, например, мы пришли в музей искусства и видим какую-то картину, я знаю, там, Рембрандта или Нуара, да, и наслаждаемся, то мы должны, если быть честными, сказать, что это... А кто наслаждается? Ну, есть какие-то молекулы, которые наслаждаются. А вы можете сказать, какие молекулы наслаждаются? Есть свойства материи, которые воспринимают эстетику. Кто-то ее раскрыл, нашел. Вот это же абсурд. Есть молекулы, которые наслаждаются музыкой, я знаю, Баха, и не любят Моцарта. Где это, на каком уровне физики, химии вы можете это установить? Дальше будем разбирать это человеческое «я». Где оно находится? Если только это все, это только набор нейронов, не более того. Это третья проблема, это осмысленное восприятие. Четвертое восприятие, это четвертая проблема, которая есть, которая очень-очень принципиальна, и которая как бы, особенно философы делают на ней акцент. Есть много-много вокруг этого сказано, и много книг написано, да, и в конечном итоге все в это упирается. Это в субъективность восприятия человека. Есть такое, смотрите, все субъективно. То есть, что значит субъективно? Человек, каждый воспринимает что-то по-другому. Я говорю, я не знаю, как вы воспринимаете. Сколько лет сидит, столько есть и восприятие того, что тут сказано. Сколько людей, столько взглядов на мир. Вы можете понять, что другой человек думает, ощущает, даже если он это говорит? Нет. Даже вы будете большим психологом, до конца не поймете, что там кроется в душе человека. Скрыто каждое. Это субъективность. Каждый человек, он, его деятельность, вот эта деятельность психическая, она закрыта для других людей. Она только его. Попробуйте объяснить с точки зрения физикализма эту субъективность. Его философы назвали издавна, понятно, называется квалия. Квалия – это такое определение, которое имеет в виду, что... И если в конечном итоге попытаемся, значит, описать деятельность сознания мозга на уровне физиологии, нейрофизиологии, на уровне квантовой физики, не знаю, квантовой механики, то в конечном итоге все уперется, даже для их понимания. А каким образом создается вот это субъективное восприятие человека? Как создается субъективное восприятие человека? Как оно, как каждый человек, он в отдельности? Вот это. Пишет известный философ Томас Нагель. Он, кстати, его книга очень-очень интересная, которую он написал по философии, по основной вопросах философии, стала очень-очень популярной. Когда я читал, очень удивлялся, очень честно пишет, не убегая от проблематики, которая есть. Так он говорит, наука пытается построить полностью объективную картину действительности, устранив все конкретные субъективные точки зрения на мир. Поэтому сознание принципиально ускользает из поля зрения ученых. Более того, когда мы изучаем сознание, то исследователи сами являются частью предметом своего изучения. Сознание, таким образом, есть условия возможности науки, не может быть ее предметом. Он исключает возможность понимания того, что есть возможность познать на уровне исследования науки, научным методом, что есть сознание. Итак, что мы с вами сейчас разобрали? Мы разобрали четыре проблемы, а на самом деле их можно добавить еще, сейчас дальше, может быть, разобрем, еще разберем, которые саму постановку вопроса о том, есть ли сознание или нет сознания, оно, если только предположить, что речь идет о понимании физикализма, то есть что все в мире оно описывается законами физики или и материальной частью этого мира, то это создает непроходимый барьер. Невозможно это описать. То есть, вот так просто давайте попробуем понять, как устроено сознание, попытаемся это делать научными методами, мы придем каждый раз к тому, что пришли, а к чему пришли. На эту тему, да, то есть я не буду говорить о ней. Это тут написано в книге, написано где-то, откройте, вы сами можете найти все эти источники и посмотреть. Это так, как это очень такая проблематичная точка в мире атеизма, а мы как раз вот с ним-то и говорим, с ними-то и противоборство у нас идет в каком-то смысле, то попытка понять, объяснить сознание, очень-очень-очень находится в центре внимания. Находится в центре внимания это, людей, которые этим занимаются. Они хотят это объяснить с самых разных точек зрения. И с точки зрения философской. Да, еще с советских времен. Как сказать, там пытались определить сознание, с самым странным образом даже не будем говорить, как-то там, как зеркальное отражение действительности. Тут еще Ленин там что-то говорил на эту тему. Есть попытка на уровне физиологическом, нервофизиологии, понять это на уровне работы мозга, на уровне квантовой механики. Откройте книги, посмотрите. Вы найдете там очень интересные изложения, массу фактов, которые просто, так сказать, эти книги написаны очень талантливыми людьми, содержат массу информации из параллельных областей, из смежных областей, из того, как это могло бы быть, из всяких разных предположений, смешных историй, но вы там не найдете только одного. Каким образом можно из мозга определить, что есть сознание? Столько времени, сколько мы находимся в рамках вот этих материального понимания мира, в рамках физикализма, даже в рамках квантовой механики, на уровне нет определения ни квалия, ни субъективности, ни цельного восприятия, ни осмысленного восприятия. Нету, не существует. Какой вывод мы можем из этого сделать? Очень-очень простой. Но человек-то же существует, мы же видим, что он воспринимает все как воспринимает цельные образы, а не то, что мы воспринимаем из мира, свет, слух, осязание и так далее, пять органов чувств. Это все электрические сигналы. А мы-то все воспринимаем какую-то картинку мира, как мы смотрим, кино какое-то, да, такое трехмерное, да, с ощущениями. Получается, что на самом деле картина мира, она совершенно другая. Совершенно другая. Давайте коснемся того, что мы уже как-то говорили в лекциях, поэтому я стараюсь не повторять то, что уже было сказано в прошлом, но только в основном. Вот мир сам по себе. Вот мир по себе. Ну скажите, вот какое ваше ощущение? Вот если мы встанем на позицию материализма, физикализма, оно, мы его так прям сразу отклоним? Вовсе нет. Они что говорят? Вот наш мир. Теперь это уже мы сейчас говорим о понимание материализма, как вот с точки зрения философии, есть понятие материализм и идеализм. Я надеюсь, вы понимаете, есть идеализм объективный, субъективный, не будет все это ходить. Но мир, он кажется, вот, ну, настоящий, верно? Ну, вот материальный мир какой есть. А мы только что разобрали, что на самом деле мира такой, какой он есть, вовсе нет. Почему мы видим мир такой, какой он есть? Только потому, что есть у нас внутри некий аппарат, механизм, давайте как-то назовем его, который преобразовывает вот эти электрические сигналы, которые приходят мне в зрительный центр, как цельные зрительные образы. Кто-то его воспринимает, кто-то его расшифровывает, придает ему смысл и создает мое субъективное восприятие мира, создает мое «я», которое отсюда и дальше, то есть все это уже непонятно, откуда это происходит. Да? То есть на самом деле и вот этот аппарат, вот этот, вот, я знаю, преобразователь или что-либо, который преобразовывает вот этот материальный мир, а он что есть? Не более того, что то, что капает нам на мозге. То есть одно единственное понятно, что в этом мире существует, что нам кто-то действует на нервы, что вы знали. Это единственное, что можно сказать, если кто-то будет последовательно рассуждать, да, вот у нас есть эти нервы, кто-то нам это на нервы действует. Да? Это то, что мы воспринимаем. Но только как мы воспринимаем, каким образом воспринимаем, есть какой аппарат, который это расшифровывает, каким образом расшифровывает, это уже другое дело. Вот скажите мне, сейчас тут любимые наши кошечки и собачки, они зайдут сюда, они видят то же самое, они слышат то же самое, как на ваш взгляд, они воспринимают все то же самое. Вовсе нет. Каждый из нас по-разному может даже воспринимать. Может быть, есть общий знаменатель, да, но есть, ну, каждый из нас свое. Что это означает? Это означает, что на самом деле... А, секундочку, это только мы говорили о зрении. Но то же самое со слуховым аппаратом. То же самое. В принципе, есть только сотрясение воздуха. И не более того. А есть аппарат, который преобразовывает сотрясение воздуха в электрический сигнал. Никто не удивляется этому. Случайно это образовалось. Понимаете? Случайно. И в глазу такое образовалось случайно. И вот и такое сложное. И случайно образовалось в слухе. А зачем нам нужно и то, и другое тоже? Это отдельный вопрос. Не будем его касаться. А потом вот чувство осязания, принцип, который делает и путает нас всех. Да. Чувство осязания привязывает нас к этому миру. Потому, на иврите это хорошо, это мамашут. Да, мамашут, мишуш, это тот же корень, да, это осязание. Мир, он становится, да, вот вроде он, вроде реальный, вот, вроде реальный мир. Но на самом деле это всего лишь из-за того, что восприятие наши, эти рецепторы наши чувствительные, они передают нам определенный сигнал в мозгу. И тот же самый какой-то аппарат, не знаю что там, его переводит в ощущение реальности этого мира. И есть этому и запах, и есть этому и вкус. Ведь запаха никакого нету, есть какие-то молекулы, которые, молекулы ароматические, которые приходят нам в ноздри. Да. И там эти рецепторы, они переводят электрический сигнал. И в мозгу что-то непонятно, почему именно его интерпретируют как роза, или еще что-либо, или ну и то ли так, то ли так. То же самое вкус. Это сладкое. Это... А давайте этот вообще аппарат, этот, я не знаю, его этот процессор, который это переводит, давайте его поменяем. Давайте его поменяем. Во-первых, смотрите, секундочку, перед чем его поменять. Я привожу этот пример в будущем. Так мне кажется, то есть куда все развивается. Вы видите, что у нас были большие телевизоры, потом стали плоскими, да? Потом их вообще умяли в этот маленький такой, в этот самый, вообще чудо-чудес. Все на наших глазах было. Ну, кто вас даже знает. Умяли в такой маленький. Куда мы идем дальше? На мой взгляд, снова я это не надо воспринимать. Нам впаяют телевизор в мозге. Скорее всего, туда оно идет. Что это будет? Значит, будут какие-то электроды, и они поймут, как это работает мозг на более тонком уровне. Какая разница? Все равно же ведь через глаза-то идет эта матрица, которая преобразовывается в электрическую матрицу и доходит нас до... Они поймут, как это работает. Начнут проецировать нам на зрительный центр точно такую же матрицу. Но не через глаз, а через чип. То же самое, это звуковой центр, то же самое восприятие. И мы будем жить в виртуальной реальности совершенно другой. Мы будем ходить, у нас бы раз нажали, и такой, и вдруг я нахожусь вообще где-то в джунглях, и там запахи, я знаю, как бы, запахи, там я ем банану, еще, так сказать, смотрю на это, да. все реально. Мы живем вообще в виртуальном мире, вы понимаете? Теперь скажешь это кому-то человек, вы что, давайте рассуждать. Я же иду за вашими, так сказать, это, только будьте последовательны. Мы живем не... В мире существует, как мы... То, что существует в реальности, только что-то, что действует нам на нервы. Да. Это только это единственное, что существует. А что существует? Есть электрическое, электромагнитное поле существует. Это что-то, база. Вот физический закон. Вот это существует. А вот восприятие мира такое, какое оно есть, оно только потому, что у нас что-то устроено где-то там. Никто не знает где, не знает что. Никогда. Что-то, что переводит эти электрические сигналы в единый... картину цельную, которой мы придаем смысл, которую мы понимаем, расшифровываем и живем ею. Это полностью не соответствует физикализму, материализму. Полностью это не... Истинная картина мира не существует, не соответствует. Добавлю еще что-то. Время идет. Жизнь. Уж точно, имеется, когда мы говорим жизнь, я не имею в виду, имеется в виду биологическая жизнь. Тот факт, что существует жизненная какая-то деятельность, да, клетка, организм человеческий, жизненный и так далее. Есть ли там что-то сверхъестественное? Это дополнительный вопрос, который мы сейчас разбираем. Как бы в скобках, очень коротко. Изложено много, но очень коротко. С точки зрения исследователей, в жизненной деятельности нет ничего, что выходит за рамки... физикализма. Все объяснено законами физики, химии, так сказать, все, материя, нет никаких проблем. По большому счету, если присмотреться, организм состоит из клеток, клетки все разобрали, там есть составляющие, все эти составляющие тоже уже на уровне уже микробиологии, на уровне молекулярной биологии и так далее. Ну, ничего там, нету сверхъестественного. не существует. Интересно. Окей. Тем не менее, я не буду, это целая тема, только в двух словах скажем. Тем не менее, странное поведение этой материи, если это все это материя, да, которая, но она не должна отличаться от другой материи. Есть мертвая материя, то есть неживая, а есть живая материя. Неживая материя, она полностью как бы под законами природы. А что значит? Ну вот если есть ледник, то он идет, в какую сторону, или вода. Вот вниз, да, по закону, есть притяжение, и, ну, должно все идти вниз. А почему, скажем, дерево, вопреки закону природы, растет вверх? Оно должно быть, как, знаете, на поверхности земли должно распространяться, как есть такие. А оно вверх идет. Почему птица летит? Человек ходит на двух ногах. Ну, я хочу. Вы можете объяснить, как это происходит? Почему это должно происходить? Не рассмотрение. Я уже не говорю, как из... Там удивляет, как из семечка весом 1 миллиграмм вдруг дерево вырастает где-то в 10 тонн. Где-то по каким законам природы должно происходить? Объясните. Видим, живое оно содержит в себе еще что-то, что требует объяснения. Да, ну, это тема, которую... Да, очень-очень не так просто ее, нужно ее расширить, да, не знаю, так сказать, просто жалко, времени нету. Может быть, на примере робота. Робот можно сделать подобного человеку, как вы думаете? Если физикализм, это верно, да, и все только законы физики и материальной составляющей, то на каком-то этапе человечество должно создать робота-человека. Подобного нам, 100%. Если только чуть-чуть вдуматься, да, то увидите, что это принципиально невозможно.
Клонирование
никакого отношения не имеет. Это клонирование — это повторение того, что уже существует. И никакого чуда в этом, и никакого доказательства из этого никто не выводит. Они сами это понимают. То, что клонирование, в принципе, это искусственное оплодотворение всего лишь на все. Это отдельная тема, она ничего не доказывает. Есть, во-первых, начнем с того, это очень коротко, в том, что, предположим, построили робота, да, предположим. Скажите мне, этот робот, он что, каким образом мы назовем его живым? А вот смотрите, он ведет себя как человек, он похож на человека, он говорит как человек, он анализирует, он думает, но что его делает, а вот скажите мне, вот что его делает таким живым, физико-химические составляющие его? Или программа? Которая заложена в его поведение, которую писал целый научно-исследовательский институт на протяжении, знаю, там 20 лет, которые огромное количество людей, гениальных людей писали колоссальную программу, которая поведение этого робота. Он должен быть искусственный интеллект, он должен все анализировать, понимать, правильно реагировать, расшифровывать. Это, представляете, кто составляет его, а где вот эти... Обратите внимание, как это мы не обращаем на это внимание. Мы обращаем внимание только, я что вижу, что приходит этот ученый-атеист, что он говорит? А вы меня не путаете ничем. Я что вижу? Я хочу объяснить. Что я вижу? Я вижу человек, робот. Почему? Потому что я там ничего не нахожу. Секундочку. А программа, которая его, она, посредством которой он функционирует самым необыкновенным образом, который раз я не представил. Где она? Ну, как у того робота. Посмотрите на того робота. Робот — это тот, кто делает его живым. Не. Физико-химические его качества и все, что происходит. Это все необходимо. Конечно, необходимо. Но недостаточно. Так и у человека. Все его... Физическая часть, материальная часть, кто-то обсваривает это, она необходима, это тело у человека. Но чтобы понять деятельность человека, его жизненную силу, и жизнь. Этого недостаточно. Есть еще что-то, что должно быть предположено, и что тогда она может объяснить нам жизнь. Значит, просто по отсутствию времени хочу эту тему, так сказать, чуть-чуть укоротить. И что получается у нас? У нас получается так, что мы с вами разобрали тут несколько как бы взглядов на реальность нашу. На реальность жизни, на саму реальность, на реальность человека с его душой, или мы говорили, сознанием. Если мы предположим, что действительно мир, он исключительно материальный, физикализм истина, да, то мы не получим никакого ответа ни на то, что, а что есть на самом деле реальность наша, не получим ответа, а что есть сама жизнь, да, то есть биологическая жизнь. И не получим совершенно ответа на что есть сознание, что есть человеческое «я», что есть человеческое мышление, что есть человеческие чувства и так далее. Вся деятельность человеческая, его когнитивная, чувствительная, ментальная, никакого объяснения не будет иметь. Значит, надо предположить, что существует еще что-то, что это объясняет. Так принято даже в научной методике. То есть, когда мы видим некое явление, и мы пытаемся его описать всеми известными способами и причинами, которые есть, и не находим их. Вы слышите, и не находим их. Что нам мы вынуждены сделать? Предположить, что существует еще что-то нам неизвестное, которое может объяснить все это. Вот это и мы предполагаем, что существует еще что-то, что оно не в рамках, может быть, понятно, в рамках физики и химии, которая объясняет все это. И это тот путь, который мы с вами предлагаем для того, чтобы четко и ясно понять, что человеческая деятельность – это не физика и химия, это не молекулы, это не то, это не, вовсе нет. Это есть еще что-то. Невозможно объяснить нашу деятельность. Нашу... Тут надо еще углубиться. Смотрите, тут мы же только это что, затронули только сознание. А что, например, с, условно говоря, воля человека? Есть понятие свобода выбора, да, воля человека. Вот решение человека. Где находится решение человека? Вы можете указать на точку, где с точки зрения физикализма, где в мозгу находится принятие решения? Человек решил начать жизнь с воскресенья. Тут где? С понедельника начинает. Да. Предположим, и начал. Да. Предположим, начал. Где находится это решение? Вы можете найти. У него есть идея решения войны. Конфликт есть. Сейчас у меня есть решение, как это. Где это решение, оно находится? Понимаете? Человек решает о том, что он встанет утром. Я встану утром, имеется в виду в 10 утра. Он, где находится это решение? Где оно находится? Оно, да? То есть, когда мы на чуть-чуть войдем поглубже, мы увидим, что нету в рамках физикализма ответа на вопрос о воле. Где эта воля находится? Где эта воля находится? Например, пример с... автомобиля. Это очень вообще хороший пример вообще для многих. Наша тема, которую мы разбираем, очень хорошая, так сказать. Вот есть автомобиль. Заправленный, все работает, все полностью укомплектовано, все отлично, так сказать. Но и вдруг тронулся, и поехал, и повернул направо. Ну, теперь, пожалуйста, объясните мне с точки зрения физикализма, почему вообще он тронулся. Не в смысле тронулся, а в смысле поехал, имеется в виду, сдвинулся с места, с мертвой точки и повернул направо, а не налево. Можете объяснить? Для того, чтобы понять, что как у человека осуществляется вообще эта возможность принятия решения чего-либо, воли, что называется, надо предположить, что есть водитель. Потому что машина есть, вот она, все есть, у меня укомплектовано, все есть. Поел хорошо, то есть залил бензин, все есть, все нормально, я готов. Но мне надо, чтобы кто-то принял решение. Оно не часть этого всего, этого, не часть машины, понимаете? Это не часть машины. Должен быть водитель. Этот водитель, который это сказать, и направо. Почему? Потому что не налево. А почему не налево? Потому что я хочу направо, мне туда направо. Теперь скажите мне о мышлении. Ну, тут сейчас скажут вообще, мышление, мы все это наблюдаем и видим. Спасибо, вы видите, все наблюдаете. Но только вы не можете сказать, каким образом это результат этого мышления. Конкретные мысли, они вне восприятия, которое у нас есть. Представьте себе, что это было на уровне физическом, да, на уровне... Так это же, да вы что, да это, знаете, все разведки мира, да, в первую очередь, что хотят? Нам что нужно, вот у нас есть враг, да, давайте поймаем, да. А он нам врет. Какой врет? А нам не надо его спрашивать. Подключили электроды, раз, и выкачали из него всю информацию, все мысли. Получилось у вас? Получилось у вас? Еще, видите, вот это то, что говорят все время, скажут, еще чуть-чуть получится. Да. А вот это, насчет еще чуть-чуть, сейчас мы поговорим с вами, насколько это далеко от истины. Но основное, знаете, я хочу перескакивать через все. Я хочу только, может, очень важной и даже, можно сказать, центральной точкой рассмотрения. Есть у нас такое понятие, называется «я». Каждый из нас уж точно в чем он не сомневается, то, что я существую. Мое «я» с ним... Живу буквально с момента рождения. Оно меня сопровождает на протяжении всей жизни. Никогда не покидает меня. Это. А где оно находится, мое я? Чтобы вы знали, есть даже консенсус атеистический, что пока, слышите, пока, они надеются, что они, естественно, найдут. Да? Но пока еще вот это вот я, мое я, оно необъяснимо. Где оно находится, мое? Где оно там, в дебрях этих нейронов, этой деятельности, синапсов? Где находится мое я? Где оно находится? Где то ощущение, что неповторимости моего я, с которым я живу всю свою жизнь, не расставаясь до последней секунды моей жизни? Ой, и то же самое с чувствами, с речью, настроением и всем прочим. Пример типичный, который есть, это, знаете, в древние времена было известно хорошее... хорошая мудрость, важная очень мудрость о том, что если вы хотите держать народ в повиновении, дальше древние греки, древние римляне не знали, надо людям дать две вещи. Хлеба и зрелищ. Очень хорошо. Хлеба я понимаю. Человек что есть? Биологический робот. Ему что нужно? Энергию поддержать для того, чтобы продолжить свою жизнь и размножаться. Все очень прекрасно. Скажите, для чего ему нужно, после того, как он поел, для чего нужно зрелище? Ведь без зрелища разнесет все. Поэтому устроили всякие разные эти самые гладиаторы, там, знаете, эти театры, там все это. Для чего? Надо людей занять чем-то. Они, наверное, иначе они начнут устроить нам революцию. Надо, пусть они, надо дать им покушать и плюнуть. Вы понимаете? Если бы только мы были бы физика и химия, то надо идти к психиатру. Почему надо ходить к психологу? Что он еще там исследует? То, дорогие друзья, подводим итог, очень-очень-очень, так сказать, времени просто у нас... Есть, что называется, нематериальная материя, так мы ее назовем. То есть база. Если предположить, что вся эта наша ментальная деятельность, она объясняется физико-химическими процессами, да, то надо чтобы по определению должно быть, они все должны бродить, то есть мысль, выбор, сознание... чувства должны обладать какими-то материальными свойствами. Теперь, а что за материальные свойства? Иметь биохимическую основу, а ее никто не выделил. Никогда. Никто не споймал при исследовании, на из чего это состоит, все эти это сознание, этот клюм. Нету. Оно должно иметь место. Есть приблизительно, но где-то там именно внутри этого центра зрительного создается этот образ, никто не знает. Оно должно иметь, подчиняться законам природы. Никаким законам природы наша деятельность ментальная не подчиняется. Они должны быть доступны исследованиям. Что это за мышление? Можно наблюдать, взвесить, померить, как любую деятельность, это научная деятельность. Нет, невозможно, ни то, ни это, ни это, ни это, ни это. И другими словами, подведя итог всей этой темы, что мы видим? Видим совершенно шокирующую новость. Послушайте, это действительно шокирующая новость. Если бы просто в начале занятия мы бы как бы просто в разговоре, знаете, непринужденном, начали говорить на эту тему, есть душа, нет душа, и так далее, сознание, то все уверены о том, что все знают, и все понятно, и наука доказала, и все уже разобрали. А если не сейчас, то вот то еще чуть-чуть. Вот в этой области находится, по-видимому, самое большое, как бы, так и назовем его, обман, который, коллективный, который существует. Да, вот, то есть вдруг ни с того ни с сего обнаружить, что в такой центральной части понимания мира, как сознание человека. Ведь помните, исследование, которое происходит в мире, начинается не с реальности, которую мы исследуем, а с сознания и разума исследователя. И если мы ничего не понимаем в сознании исследователя, то что мы можем понять в самом мире? И вдруг выясняется о том, что в этом месте полный ноль. Чудо чудес, как говорят ученые, которые не связаны с идеологией. А вот те, кто связан с идеологией, приходят и делают из этого, и говорят о том, что смотрите, сейчас мы не знаем. А через какое-то время мы, может быть, узнаем. Видите, наука-то же двигается и раздвигается. Все, никто не говорит. Но ни один ученый, честный, большой ученый, никто не говорил, что наука, она может познать все, абсолютно все. Вовсе нет. Только то, что в рамке научного исследования мы можем понять еще больше. Но то, что находится изначально вне рамок, и мы только что показали о том, что сознание, оно по всем параметрам, оно некачественно, не обладает качественными характеристиками, которые научная методика исследует, чтобы можно было измерить, найти место, биохимическую основу, законы природы, которые... Клюм, ничего. Значит, вы изначально не можете это исследовать. Вот тут мы и приходим к тому, что все эта попытка, это часть, назовем это, уловок или часть пропаганды, или сейчас, не знаю, это очень-очень-очень-очень существенная часть, которая нас приводит в заблуждение. Когда нам говорят о том, что, смотрите, через какое-то время, если не сейчас, то мы это откроем. Поэтому нам некуда торопиться. А главное, не надо менять наши взгляды атеистические. Ведь все находится в процессе познания. Значит, еще чуть-чуть мы это узнаем. А на самом деле, принципиально, наука, она не может в этой области ничего раскрыть. Почему? Потому что это не область применения научной методики. Вы не можете применять научные методики в качественной реальности, которую называемое слово, а не в количественной. Там ничего нельзя измерить. Чего нельзя понять, это неприлагаемо. Наука некомпетентна в этой области. Поэтому подобные заявления, а мы еще чуть-чуть пройдет время, откроем, это просто обман. Или сознательный, или просто, так сказать, по привычке о том, что так уже сложилось, что настолько уверены в восприятии материального мира, что даже не обращают внимания на том, что все это ложь. И нам очень тяжело воспринять это, что эта ложь настолько глобальная, что не может такого быть, чтобы вот-вот. Нет, это просто очень делают очень умело. Очень, так сказать, просто об этом или не говорят, или говорят ничего страшного, или говорят вот-вот, это в процессе. А вот когда они говорят о том, что это в процессе, это значит, что вот никогда и не востребуется от них поменять своего мнения, или, знаете, раскаяться и сказать о том, что ошибались. Они не ошибаются. Мы просто еще не раскрыли. И то, что они никогда не раскроют, это их никого не знает, этот вопрос они даже не поднимают. То, дорогие друзья, эта тема очень-очень-очень-очень глубокая. Она гораздо глубже, чем мы ее разобрали. Но только хочу в нескольких словах добавить еще чуть-чуть. Я извиняюсь, что забираю ваше время. Добавить еще на 5 минут, я прошу прощения. тут, кроме этих выводов, которые очень, я бы скажу, да, это шокирующие выводы по поводу того, что на самом деле нет никакого объяснения научного факту человеческой ментальной деятельности, когнитивной деятельности, чувствам и так далее. И приходится предполагать, что то, что да, может это объяснить, это то, что есть реальность нематериальная, которая объясняет это, да, ее не надо бояться, да, мы ее очень боимся. Почему? Потому что мы не можем ее определить. Но мы, может быть, я не знаю, надо посвятить урок, я еще не решил, да, посвятим, не посвятим, в книге это есть. А проблема, что можно и понять ученых, да, когда они боятся вот слова «духовность». Это, почему? Почему? Потому что это что-то неопределенное. Я не знаю, что это такое. Надо предположить что-то, что есть какое-то сознание духовное, нематериальное, которое объясняет мое. Может быть. Но я же не могу его исследовать. А ты и не должен исследовать. Но тогда мне надо хоть иметь какие-то какие-то средства логические, чтобы как-то понять, это верно или неверно. О, вот тут-то вы правы. И тогда что? Требуется те, кто представляет такой взгляд, как то теизм, как то яадут, еврейство, тора и так далее, мы должны представить некую картину духовной жизни, которая духовности и понимание, что такое душа, которая имеет рациональное объяснение, которое дает возможность понять этот мир совершенно по-другому. Да, надо требовать от нас. И действительно, мы, может быть, следующий урок посвятим этому или так далее, или в книге это все это находится. Кто-то. Но так или иначе, мы не убегаем от этого вопроса, а наоборот решаем его. В мире есть душа, есть духовность, и оно то, что объясняет этот мир по-настоящему. То, что не хватает, то, что наука принципиально не может. А атеисты, которые как бы взяли патронаж на науке, они пользуются этим для того, чтобы не допустить никакую другую возможность. Но это уже идеология, это уже не сама наука. Теперь последствия всего этого. Тут очень-очень важно понять. Если мы то, что мы сейчас проделывали, показали однозначно о том, что нет объяснения с точки зрения физикализма, только если только предположим, что есть нематериальное начало, нематериальная реальность. Значит, есть духовная реальность. Ого! Если мы доказали с вами, что есть духовная реальность, это, в принципе, мы как бы убрали, выбили фундамент под всем атеизмом и по всей восприятию науки с точки зрения атеизма. Что это значит? Ведь все теории научные, они построены на восприятии материализма как постулата. Никто не доказывает, что материализм верный или неверный. Это не часть науки. Они говорят, это философия, ставьте покой. Изначально, еще с древней греки, наука началась в Древней Греции с момента, как только разделили два понятия. До этого это они не делали и путались. Количественное и качественное. Как только делили количественное, появилась наука. Теперь можно тут объективно все измерить, все можно, так сказать, составить какие-то формулы, какие-то объяснения, законы, наверное, все. Это наука. Да. Так и тут. Наука, она начинается только с этого, только когда есть что померить, когда... А если нету что померить, то и нечего говорить. Поэтому изначально все построено на постулате, что есть материя. Почему? Ну, вот так можно это исследовать мир. Как в том полуанекдоте, который уже мы с вами говорили, спрашивают одного, Моше, что ты тут ищешь ночью? Он что-то ищет под фонарем. Почему ты тут ищешь? Говорит, я потерял ключ. Ты его потерял тут? Он говорит, нет, я потерял его там. Почему же ты его тут ищешь? Тут есть свет, поэтому я тут ищу. Так и, условно говоря, в научном подходе современном они ограничиваются материальным восприниманием мира. Почему? Потому что тут можно подсчитать закон. А это верно или нет, это их не интересует. Не разбирается вообще. Если мы сейчас доказываем с вами о том, что есть душа, есть духовный мир, то, в принципе, это не только, что мы как бы провозглашаем победу идеализма над материализмом. С этим идеализмом тоже надо разобраться, что есть духовность. Мы убираем базу под всеми этими теориями научными, которые объясняют там, сколько было лет, сколько эта Вселенная, сколько Вселенной, возраст Вселенной, как мир произошел, как живой мир произошел. Все это построено на постулате материализма. И это основная точка. И о ней только надо говорить. Ее пытаются всегда обойти. А она центральное вообще понимание всей этой темы. Для нас важно, если как только мы говорим, что мир, он воспринимается как материальный, на самом деле его база, она духовная. Или хотите, кто не любит слово «Бог» или «творение», или еще что-то, или духовность, назовите это информация. Понятнее? Дальше мы с вами говорим. Назовите это информация. Да. Так вот, сила и информация, не только, должны две вещи. Сила и информация. Это вы понимаете? Понимаете. Ну вот достаточно. Это база мира. А все остальное, это то, что мы воспроизводим, это то, что, как мы воспринимаем. Вывод из нашего занятия, он фундаментальный, принципиальный для понимания вообще всего дальнейшего, что будет сказано, чего было сказано, о том, что нету базы всех этих утверждений, которые дальше придут из науки, о том, откуда этот мир произошел, сколько возраст Вселенной, жизнь откуда произошла, и как она развилась и так далее, строят научные теории реальности, которые не существуют. Слышите? Смех. Смех. Теперь, и только добавим, на этом мы завершаем, что как только мы приходим к этому, то выясняется о том, что как только мы говорим о основных точках, не о понимании этого мира. Понимание этого материального, этого мира, природы, где мы живем, это наука. Мы не спорим, наоборот, мы отдаем ей все кредит. Она только понимает и приносит нам ясное и точное понимание. А в тех точках, где почему-то не хотят делать различия между ними. А где эти точки? Откуда этот мир появился? Слышите снова? Откуда этот мир появился? Первое. Это второе. Откуда жизнь появилась? Откуда появилось сознание? Мы говорим, как бы центральные точки в те места, где как бы Бог может прятаться. Вот в тех местах, где вот там запутывают еще и научные идеи. И говорят, что там есть научное объяснение. Вот там нет научных объяснений. Наука это не объясняет. Еще многое наука не только не объясняет, но и не может принципиально объяснить. В ней их не ее компетенции. Получается, что не физико-химическое объяснение этого мира, оно дает истинную картину мира. А нам нужно еще и, так сказать, дополнительно и объяснение духовное. А где оно находится? В нашем понимании находится в Торе. Вот почему мы считаем о том, что более того, что Тора, понимание Торы этого мира, оно первично. Почему? Потому что она описывает этот мир, она описывает мир духовный. Он первичный. Он, который был сотворен вначале. И как только мы поймем больше, как мир был сотворен с точки зрения Торы, мы можем на этой базе и понять, как и сотворен мир, и как воспринимаем им как мир материальный. Поэтому мы вот база наша, она Тора, а не наука. Хотя науку эмпирическую, вот такую, не только никто не отрицает, а наоборот, говорит, она прекрасное дополнение к пониманию тому, как устроен этот конкретный мир. А вот как мир? А эта реальность по-настоящему устроена? О, тут вот должны, так сказать, добавить к этому духовное понимание этого мира. То, дорогие друзья, на этом остановимся. Эта тема очень глубокая, много еще надо об этом говорить. Ну, до следующей встречи. Всего доброго.